И в заключение нашего собрания мы читаем из послания к Ефесянам 18 стиха 6 главы следующее. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы дано мне было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно, дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Сегодня утреннее наше собрание многообразно в своем духовном таком проявлении и о радости, и о воскресении мертвых, и о тех, кто уже у Господа. И мы как бы вот в заключении возвращаемся к мысли, что мы с вами на пути в вечную страну, на пути, где нас ждет Спаситель. Мы можем сказать, что почти уже место для нас готово. И Писание говорит, что когда войдет полное число язычников, время благодати прекратится. Но сегодня оно продолжается. И мы благодарны Богу, что Дух Святой через апостола Павла оставил нам 14 своих посланий, направленных в то время тем церквам первого века, чтобы они утверждались в истине, возрастали духовно во всякой благодати. И ни одна книга Нового Завета не описывает такого количества, так можно выразиться, духовных ресурсов верующего человека, как это он делает в послании к Ефесянам. И он начинает это послание благословенными словами, благословляя Бога и говоря: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Павел радуется тому благословению, которое он имеет в Господе, и этим благословением он делится с Ефесской церковью. Братья и сестры, мы сегодня, слушая Слово Господне, делимся этим благословением, радуемся этим благословением Господним. И мы с вами говорили, что первые три главы этого послания говорят о том положении, которое имеет всякий, принявший Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя, то есть рожденный свыше, вступивший в завет с Господом через святое водное крещение, о том благословенном статусе, как мы уже слышали сегодня, который мы имеем в Иисусе Христе. И последние три главы он направляет мысль верующего человека о том, какими мы должны быть и как мы способны будем достигнуть Царствия Божия. И заканчивая свое письмо к Ефесской церкви, он говорит: «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». То есть молиться нужно постоянно. Это должно стать правилом, а не исключением. Наши отношения с Богом складываются от нашей повседневной жизни. Иногда мы замечаем, что в суете этой жизни мы забыли помолиться. И вот внутреннее такое состояние неудовлетворенности, что-то невыполненного, что-то неисполненного пред Богом. И мы идем для того, чтобы восполнить, так сказать, эту духовную брешь, чтобы предстать пред Богом и выразить прежде всего нашу благодарность. И молитва в этом играет первостепенную роль. Когда-то Давид имел такое благословенное правило, он говорил в 54-м псалме: «Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога». Когда думаешь за Давида, при всей его занятости мы видим, что он находил три раза времени, чтобы встать пред Богом. Братья и сестры, мы с вами не цари, не государи, но мы цари своего собственного духовного человека. И не нам ли подражать этому мужу веры, находя время, чтобы молиться, может, даже более 3 раз. Иисус когда-то говорил: «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь». Евангелие от Луки, 21 глава. Нет такого времени, когда нам не нужно молиться, или когда Бог не услышит нашу молитву. Буквально не так давно, как-то испытывая внутреннее вот такое побуждение позвонить одной сестре нашей, члены церкви, которая испытывает огненное искушение сегодня в своей духовной жизни. И когда я позвонила ей, она говорит: «Я так и думала, ну кто бы мне мог бы подсказать, молюсь Господу и говорю: Господи, как мне правильно поступить?» Вы знаете, подлинно так, что всякую молитву и прошением молитесь во всякое время. Кто-то сказал, что молитва во многих отношениях даже важнее, чем знание о Боге. По сути, только благодаря постоянной, искренней молитве в нашей жизни Дух Святой может дать нам духовную мудрость к нашим познаниям. И с этим нельзя не согласиться, никак не наоборот. Сколько времени, мы скажем сегодня, мы проводим это время в молитве? Молиться во всякое время не значит, что мы должны молиться формально и приметным образом. Это значит жить постоянно, сознавая Божье присутствие, когда все, что мы видим и переживаем, становится нашей, как вы знаете, своеобразной молитвой. Несколько примеров из Священного Писания. Пророк Илия на горе Кармил, когда он по поручению Бога взывает к народу и говорит: «Подлинно Господь есть Бог». И вот эти пророки или волхвы Ваала, они делают некоторые свои, как бы сказать, ритуалы, но проходит достаточно много времени, и ничего не происходит в том, что они делают. Но только было нужно Илии воззвать к Богу, как огонь сошел с неба, именно, как бы сказать, как говорит Писание, пожрал эту жертву, и она была съедена этим огнем. Это удивительное событие говорит о том, что он однажды в своей жизни помолился Богу, как говорит апостол Иаков, и не было на земле 3,5 года дождя. И написано: вновь помолился, и небо дало дождь. Обстоятельства, духовные обстоятельства пророка заставляли его думать, и не только думать, но молиться молитвой Господней. Наш Господь в Гефсиманском саду, его повседневная жизнь на этой земле в течение 3,5 лет говорила о том, что он был муж молитвы. И Писание говорит, что он ночи проводил в молитве. Гефсимания, когда написано, апостол Павел пишет к евреям, что он был услышан за свое благоговение пред Отцом. В этих мучениях и страданиях он говорил своим ученикам: «Бодрствуйте и молитесь». Плоть немощна, дух бодр. Церковь когда-то молилась за Петра в Деяниях апостолов и даже не верила той молитве, которую она совершала. И когда Петр стоял уже перед домом, стуча им, то не поверили. Это бывает в нашей жизни. Мы молимся, но, наверное, не веруем. Один пример из жизни. Мы знаем с вами эту небольшую страну на земле, Корея, Южная Корея. Но удивляет она в том отношении, что каждый день с 5 часов утра ежедневно не прекращаются молитвы народу Божия. И сегодня в этой стране 25% христиан. Для того количества, которое они имеют, для той маленькой территории, это благословение. И мы видим, что она сегодня, эта страна развивается не только в экономическом, но и в духовном плане, когда она посылает многое число миссионеров по всему лицу земли. И одна из сестер из корейской церкви каждое утро приносила обувь своего мужа в надежде, что когда-то и он оденет эту обувь и придет вместе с ней. Это продолжалось в течение нескольких лет. Мы не можем не согласиться с этой мыслью, что молитва во многих отношениях сегодня важнее, чем даже само познание о Боге. Павел пишет: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом». То есть не обязательно вставать, как мы скажем, на колени, если обстоятельства не позволяют. Конечно, лучше, когда мы имеем такую возможность. Даниил тоже 3 раза молился Богу. открывая окно в сторону Иерусалима, и враги нашли вот в этом причину, чтобы зацепиться за его, как бы сказать, знаете, неверность правителю той страны. Но Бог был верным, потому что его муж был верным ему. И самая важная, настоятельная мысль о молитве, наверное, состоит в том, что молитва должна совершаться в духе, то есть от сердца прежде всего. Неформально, но от сердца. Это не имеет никакого отношения к говорению на языках. Это не имеет никакого отношения к эстатическому проявлению, то есть в экстазе. Нет, нет. Здесь нужно сердцем вопиять к Богу. Молиться духом – это молиться во имя Христа в соответствии с Его сущностью. Молиться духом – значит молиться в согласии с Духом Святым, который подкрепляет нас в немощах наших, как пишет Павел в 8 главе следующие слова: «И Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытывающие сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». И подлинно это так. Мы иногда испытываем какое-то внутреннее, может быть, смущение, или даже нет слов на языке, как правильно построить молитву. Но достаточно того, чтобы воззвать к Богу, то есть Дух Святой восполнит, Он научит, Он подскажет, и Он же, мы так скажем, может быть, что-то за нас скажет Богу в том, в чем мы имеем сегодня нужду с вами. Святой Дух непрестанно молится за нас. И нам нужно молиться в соответствии с волей Отца и Сына. Мы знаем сегодня с вами, что един посредник между Богом и человеком только наш Господь Иисус Христос. Мы должны направлять молитвы наши только к Богу и во имя Иисуса Христа. Мы не имеем права такого духовного искать других посредников, потому что Он является ходатаем нашим. Он сегодня одесную Отца, как говорит Павел к евреям, дабы и ходатайствовать за нас. Павел продолжает эту мысль и говорит: «Старайтесь о всем самом со всяким постоянством». Братья и сестры, это удивительные слова апостола, который находится в тюремном заключении и вдруг делает такое обращение к церкви. «Со всякою молитвою, со всяким постоянством, со всяким постоянством». Где бы мы с вами ни находились, в каких обстоятельствах, сидим ли мы, может быть, лежим ли, болеем ли в здравии, мы имеем такое право воззвать к Богу. Но более всего мы скажем, благоговейная, конечно, молитва на коленях, но не всегда есть такие обстоятельства. Бог, для Бога важна на самом деле наша искренность и старание. Как Павел пишет, старайтесь о всем самом со всяким постоянством. Проявлять постоянство в молитве – значит, с искренностью, с дерзновением и постоянством приносить все вопросы нашей жизни. История евангельского движения говорит, что в Англии был такой муж Божий, который имел несколько детских домов сирот. И он жил день ото дня. И говорят о том, что когда даже он чистил карандаш, он молился Богу, прося благословения на это. Он жил верою, и история говорит, что Бог чудно благословлял его. Господь наш Иисус Христос говорил также о постоянстве. И когда Он учил учеников молитве «Отче наш», Он сказал, привел такой пример о человеке, друг которого пришел к нему ночью и просил у него хлеба. И мы читаем об этом в 11 главе с 5 по 10 стих. И вот по настойчивости этого человека, пришедшего ночью, этот друг должен был дать ему этот хлеб. И что удивительно говорит Христос, Он говорит также и нам сегодня в этом отношении. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Другая притча об этой несчастной вдове, которая ходила к этому судье и так и не находила успокоения. Но Писание говорит, что Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? То есть имеем ли мы веру сегодня, вот такую веру, как эта вдова? Имеем ли мы такую сегодня веру, как этот настойчивый друг, который пришел ночью? Бог отвечает на молитвы, чтобы явить свое могущество. И когда мы с вами молимся, Он отвечает. Иногда, пока в нашей жизни не возникнет какая-либо проблема, мы, к сожалению, не имеем искренней молитвы. Мы это делаем по обыкновению, делаем это. Но как только возникают какие-то обстоятельства, мы сразу же, как бы, знаете, сосредоточиваемся и неуступно, конкретно и усердно начинаем молиться. Сын человеческий, пришед на землю, найдет ли веру? Вот вопрос. Тогда же готовы молиться, как мы скажем, неуступно, конкретно и усердно. Готовы ли мы только дождаться ответа? Призыв Павла к молитве звучит как раз на фоне вот той духовной борьбы, контекста, о котором мы говорили позапрошлое воскресенье, о той духовной брани. Это говорит о том, что мы должны в молитве иметь именно постоянство. Почему? Потому что сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Если он это делает постоянно, то мы должны постоянно бодрствовать в молитве. И постоянство молитвы апостол Павел также видит молитву друг за друга, как он здесь и подчеркивает, и говорит, и молением о всех святых. На первый взгляд кажется, когда был апостолу Павлу молиться? Но когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», его послание мы видим, этот человек был мужем молитвы за всех святых. И как в Библии содержится призыв, в первую очередь молиться о духовных нуждах, а только потом о физических, так и здесь, прежде всего, мы должны молиться не о себе, а о других. Павел пишет Тимофею следующие слова. «Прежде всего, прошу тебя совершать молитвы прошения, моления за царей и начальствующих, за всех человеков». Это неустанная просьба Павла, она остается и сегодня. Братья и сестры, от этого, от молитвы, мы так скажем, зависит многое. Наша повседневная жизнь, наше начало – и наш конец. И самое большое, что мы можем сделать сегодня друг для друга, это молиться. Я вспоминаю советское время, когда часто в нашей поместной церкви было много делегаций из Америки, и они говорили, мы молимся о вас. Поначалу, искренне скажу, не верил в это. Но когда пришло то время изменений, как-то вот коснулось моего сердца в том, неправильно. На самом деле искренне это делали. Они молились за нашу страну, чтобы Бог снял эту стену, духовную стену преград. И Он это сделал по молитве святых. На самом деле, самое большое, что мы можем сделать для другого верующего человека, это молиться. И таким образом тело Христа возрастает как в духе, так и в любви. И мы, как верующие, не скажем, что мы во всем являем эту святость Божию. К сожалению, мы ошибаемся, к сожалению, спотыкаемся духовно, и бывает даже падаем. И однажды в жизни народа израильского был период, когда они попросили себе царя. И мы знаем это переживание, которое испытывал пророк Самуил, когда он говорил, зачем вы это сделали? Условия, которые были выставлены народу Богом, чтобы иметь царя, были, на первый взгляд, в общем-то, достаточно емкими, чтобы иметь армию, чтобы иметь вельмож и многое-многое другое. И когда народ понял свою ошибку и сокрушился, Самуил говорит им, «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду понаставлять вас на путь добрый и прямой». Из этого мы можем сделать вывод, что если мы не молимся друг за друга, то тогда мы делаем грех. Не только, как сказано, если мы не делаем добро, является грехом, но и тогда, когда мы не молимся друг за друга. Братья и сестры, насущной нуждой сегодня каждого из нас являются не только наши дети и родные и близкие, которые еще не знают Господа, но насущной нуждой церкви сегодня является вопрос о тех, кто отпал по различным причинам, греха ли, духовного охлаждения и многого другого. Это должно быть сегодня нашей ежедневной молитвой за тех, кто сегодня, вкусив как благ Господь, пошел опять валяться в грязи, как говорит Писание, как вымытая свинья. Это резкое сравнение должно побудить в нашем сердце желание молиться за них. потому что они знали, они вкусили, как благ Господь. И духовно крепкий христианин заботится не о мирском благосостоянии, но о духовном благосостоянии того, кто сегодня имеет нужду в этой молитве. Молитве за других, особенно, как Павел говорит, своих по вере. Но очень часто наша занятость собой мешает нам понять принадлежность нашу в теле Христову и свою ответственность друг за друга. Давайте представим себе на минуту, что мы идем в вечность, и придя туда, что мы будем делать? Мы будем искать тех, кто дорог нам. Найдя их, мы обрадуемся тем, с которыми мы были здесь рядышком, с которыми мы трудились вместе для Господа, с которыми мы вместе поклонялись и молились по многим вопросам. Мы в четверговое собрание практикуем молитву друг за друга, когда объединяемся двое или трое. В этом есть одна духовная особенность в том отношении, что мы хотим в этом самом показать, что мы не эгоистичны только в том, что касается меня лично, но в том, что касается моего брата и мою сестру. И, как правило, эгоизм часто изолирует нас от друг друга, что является препятствием молитве. Давайте сделаем для себя правило, прежде всего помолиться за другого, а потом за себя. В этом есть промысел Божий, в этом есть установление Божие, в этом самом мы подтверждаем нашу принадлежность к нашему Господу Иисусу Христу, как главе Церкви. Но когда мы с искренностью и постоянством молимся друг за друга, мы даем возможность Духу Святому разрешать то, что сегодня волнует каждого из нас. Продолжая мысль о молитве, Павел говорит: «И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Размышляешь об этом и восхищаешься посвященностью апостола. Он не молится о том, чтобы ему избежать этих тюремных уз. Он не молится об освобождении, он был озабочен делом Божиим больше, чем своей собственной жизнью. Прощаясь с ефесскими пасторами в книге «Деяния апостолов», он скажет следующее: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Но я ни на что не взираю». Бывает так в жизни Церкви Христовой, когда она живет Словом Божиим, бывает и гонение, бывает притеснение, бывает нападки, бывает многое, но давайте скажем словами апостола Павла, что я ни на что не взираю. Подлинно жизнь наша в руке Божией. Он назначил пределы нашего обитания, и Он знает, когда нас отозвать, как в этом списке кого-то Он взял 93 года. И я хотел бы вспомнить брата Якова Афанасьевича, о котором мы сегодня зачитывали. До 85 лет он трудился Господу, чем мог, будучи когда-то в свое время пастором Клинской церкви. Этот человек был посвящен Богу и не взирал на свою немощь, но до последнего совершал служение. Павел хотел, чтобы верующие молились за его победу в духовной брани. Он понимал, что своими силами ему не одержать эту победу. И подлинно так. Как мы можем сегодня одержать победу, если мы в одиночестве? И враг душ наших так и желает, чтобы мы были в одиночестве, чтобы мы не говорили своей радости, не делились своими переживаниями. Его цель сегодня нас разъединить. Не объединить, но разъединить. И когда мы молимся вместе, это благословение. Этой просьбой Павел хочет сегодня показать нам свое смирение, свою нищету духа, и он не боится этого, будучи апостолом. И он знает, что только Бог может дать благословение, и что он без церкви ничто, он не возвышается своим апостольством, он показывает свою принадлежность к народу Божию. Как-то однажды эта сестра уже вечности подошла ко мне и говорит: «Ну вы здесь наверху, а мы внизу». Я так послушал и подумал: не могу согласиться с этим. Но ведь чем выше, как мы знаем, тем более ответственность. И на самом деле это так. Я хочу сказать сегодня и перед вами засвидетельствовать следующую мысль. что благодаря того, что мы имеем единение в Духе, мы приходим сюда, чтобы молиться друг за друга, чтобы слушать Господне Слово, чтобы назидаться, чтобы на самом деле получать эту духовную пищу. Благодаря молитв мы сегодня с вами осуществили нелегкий для нас капитальный ремонт нашего здания, потому что вопрос стоял вообще о закрытии нашего здания. И мы рассуждали, как это можно, чтобы закрыть тогда, как собираться. Было много разговоров, но остались отдельные сегодня штрихи от тех вот, как бы сказать, знаете, трудностей. Все в завершении, все пришло к своей стадии. И практика показывает, что не всегда церковь, находящаяся в таком, знаете, долголетнем вот в ремонте или в строительстве, вот так сильно держит себя. Братья и сестры, почему я говорю это? Потому что у нас в церкви более 22 молитвенных групп. И когда я с ними встречаюсь, я говорил им и тогда, и сейчас, молитесь, Бог пусть благословит нас. Потому что во всем том, что мы делали, была рука Божия. Бог давал единство и понимание, посылал и располагал нужных людей, братьев и сестер. Это было благословение, которое мы с вами испытали и видели. Совместное служение с нашей побратимой церковью, равные дары и разные жертвы, именно вот открылась какая-то, знаете, обоюдная щедрость на дело Божие и многое другое. И мне хочется сегодня сказать ко всем нам: духом пламенейте, Господу служите, ибо пожнем, если не ослабеем. Как и апостол Павел, так и мы сегодня, служители нашей поместной церкви, нуждаемся в совместной молитве. Нуждаемся в молитве за нас. Для чего? Дабы нам дано было слово устами, открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования. Потому что противник наш знает о том, что когда поражается пастор, что мы считаем в Священном Писании? Рассеются овцы. И все напасти лукавого в первую очередь на служителей Евангелия. Потому что служители являются сегодня главной мишенью. И он использует любую ситуацию, чтобы расстроить, дискредитировать в первую очередь служителей церкви. Я говорю это вполне осознанно с молитвой апостола Павла, и о мне он говорит, дабы дано мне было устами моими открыто, с дерзновением проповедовать тайну благовествования. Молитесь о нас, ибо в этом есть воля Божия. Еще несколько мыслей. Павел продолжает это послание и говорит: для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно, а дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, ибо обо всем этом известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, чтобы и он утешил сердца ваши. Смотрите, какое единение апостола с этой поместной церковью. Они переживали за него, они молились за него, и Павел хотел утешить их, посылая своего одного из учеников. Мы видим с вами, что в этом послании не только есть ободрение и надежда для духовного человека, но в этом послании есть просьба, которую принес брат Тихик в эту Ефесскую церковь. Он был с Павлом во время его первого заключения в Риме, и история говорит, часто исполнял его различные поручения. В обоих случаях Павел дал ему поручение, чтобы он донес вот информацию о том, что происходит с ним. Обратите внимание, он говорит, что он называет Тихика верным служителем. О чем это говорит нам сегодня? Это говорит о том, что Богу нужны верные люди. Почему Христос говорил когда-то ученикам в Евангелии от Матфея, 9 главе, молитесь, чтобы Бог выслал делателей на жатву свою. Не деятелей, а делателей. Людей верных, людей, которые посвящены Богу. Люди, которые ходят в страхе Господнем. Это говорит о том, что Тихик был этим верным учеником не только Павла, но учеником Господа. И мы, как часть тела Христова, если будем возрастать в верности, если будем стремиться к верности, как этот ученик апостола Павла, будучи верным в малом и большом, мы все с вами нужны Господу. Мы нужны Ему как работники, виноградники в тех дарах и талантах, которыми Он наделил нас. Последний раз на членском собрании мы говорили о том, что наша поместная церковь имеет более 40 видов служения. И если мы сегодня зададимся вопросом, где мое место в том или другом виде служения? Сегодня есть нужда огромная в том, чтобы наши хоры пополнялись с теми, кто имеет дар музыкального слуха. Сегодня есть нужда во многом в благотворительности, в благовестии, в образовании духовном, во многих вещах. Еще одна мысль. Я не знаю, чем вызвано, но хочу поделиться, хотя у нас не членское собрание. В советское время у нас была группа тех, кто ходил постоянно вот эти дни траурные, похоронные служения. И вы знаете, тогда похороны являлись как бы одним из видов благовестия. Сегодня они тоже имеют свою актуальность. И вот мы сегодня оказываемся в таком положении, что иногда нам приходится братьям быть одними. Одним в одном лице. Некому спеть, некому рассказать стихотворение. Хотя сегодня дают и мало времени для того, чтобы это сделать, но достаточно 5-7 минут, чтобы засвидетельствовать о Боге тем, кто слышит. Однажды, когда мне приходилось быть в морге, и нужно всякий раз было спрашивать, да и сейчас, спрашивать разрешение. Разрешите нам в течение 5-10 минут помолиться. И вы знаете, не все идут навстречу. Но в одной из больниц присутствовал священник. И я смотрю, администратор пошел, чтобы попросить у него разрешение. Он разрешил. И вы знаете, было благословением в том отношении, что он слушал, о чем мы говорили. Мы говорили то, что говорит Священное Писание. И когда мы говорим Слово Господне, то двери открываются, препятствий нет. Но есть ли те, которые готовы участвовать в этом нелегком служении? И последняя мысль. Когда мы говорим о жизни апостола, о жизни его ученика, мы должны сегодня в первую очередь думать о себе. Думать и размышлять, подразумевать, что мы сегодня находимся в состоянии нашего ожидания. Ожидания радости, и кого-то ожидают великие скорби. И пусть это вот сегодня наставление, окончание нашего размышления о послании Ефесской церкви что-то произойдет в нашем внутреннем человеке. Потому что о молитве можно говорить много, но ей нужно только всего-навсего жить. Потому что это благословение, данное Богом, чтобы нам говорить то, что нас радует и что нас печалит. И сегодня пусть эти размышления на самом деле произведут в нашем сердце благодарность за то положение, которое мы имеем в Иисусе Христе, как Его дети. Но и ревность в служении в Его теле, Церкви, главой которой является наш Господь и Спаситель, пусть сегодня будет актуальным не только размышлением, но актуальным непосредственно участием в деле Господне. Итак, мы читаем. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которой есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Мир братьям, и мы добавим и сестрам, и любовь с верой от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми вами, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.